Приветствую всех слушателей трансляции «Дерево оливковое». Отрывок на сегодня, охватывающий 6 и 9 главы книги «Исход», повествует о следующих этапах обострения противостояния между Богом евреев, представителями которых являются Моисей и Аарон, и фараоном, правителем Египта. Возникает вопрос, какова цель всех этих переговоров с фараоном? А разве всемогущий Бог не мог решить это дело быстро и без проблем? Египет во времена Моисея управлял миром, имея в распоряжении передовые знания, технику, мощную религиозную систему, обучение и дисциплинированную армию. Более слабые народы и культуры подчинялись ему. Рабство забрало все силы для противостояния доминирующему Египту. И тогда Бог делает что-то неожиданное. Он выходит на арену и вмешивается в законы природы и закономерности истории. Скромный и неприметный пастух, происходящий из еврейской семьи, хотя и воспитанный как египтянин, приходит во дворец фараона, неся в руке посох власти и доверенности Бога Израиля. Дальнейшие последствия этого визита навсегда изменят ход истории. В книге «Исход» Бог непосредственно вмешивается в человеческие дела. Он использует Египет как сцену для своего большого дебюта. Благодаря событиям, описанным в книге «Исход», Бог появляется в мировой истории и возвышает свое имя между народами. Перед Израилем и Египтом. В критический момент противостояния он говорит фараону: «Для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». Таким образом, исход Израиля из Египта был для Бога поводом, чтобы его имя было прославлено. В библейском понимании «прославим имя» значит распространить славу и власть того, кому оно принадлежит. Речь не идет только о превознесении имени, но и о открытии миру Бога. Бог, спасая Израиль, построил свою власть и авторитет. Кары, знамения, чудеса и проявления великой силы, борьба за освобождение народа Божьего была направлена на то, чтобы продемонстрировать миру его силу, суверенитет и прославить его имя. Спасенный Израиль получил послание «Я Бог, и нет иного Бога, и нет никого, как Я». Божье проявление имело успех. История уничтожения Египта была услышана во всем мире, а имя Господа помнят до сих пор. Ханании еще 40 лет спустя помнили об исходе. Раав сказала разведчикам в Иерихоне: «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость, ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Черного моря». 200 лет спустя, как читаем в книге «Царств», это событие все еще наполняло страхом филистимлян. «Горе нам, кто избавит нас от руки этого сильного Бога! Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне». Освобождение Израиля от власти Египта, как и наше спасение, не только личное дело, а вопрос о доброй славе Бога в мире, Его репутации перед целым миром, и мы должны быть живым доказательством Его победы. Когда фараон отказался отпустить народ, это был не просто отказ освободить группу еврейских рабов, это было также противостояние другой реальности, представителями которой они были. Потомки Иакова были инструментом, избранным Богом для спасения всего человечества. Всевышний реализует свое видение и цель мира, не ограничиваясь законами природы, которые сам установил. Он Бог творения, поэтому может пройти над установленными естественными порядками вещей. В этом убедился правитель Египта и его народ. Исход из Египта показал всему миру, что именно Господь Бог Израиля является самым могущественным, поскольку способен одолеть всех других так называемых богов. Каждая кара, поразившая Египет, касалась определенного божества, которому поклонялись в этой стране. Их авторитет был полностью дискредитирован. когда они оказались бессильными, чтобы противостоять всемогущему. Удивительным ответом может быть то, что Египет находился в еще худшем рабстве, чем Израиль. Египтяне находились не просто под властью человека, который мог бы навести вред телу, они находились под властью идолов, которые крепко держали их души. Поэтому, когда Бог посылал очередные кары на Египет, Он фактически действовал не только ради освобождения Израиля, но и давал возможность освободиться от их духовного рабства. Каждая казнь имела четкую и очевидную связь с определенной египетской традицией или суеверием. На самом деле этот был суд над богами, которым поклонялись с древних времен в долине Нила. Египтяне нуждались в освобождении от этого рабства. Драма, которая разворачивалась на их глазах, была мощным наглядным уроком, своеобразным уничтожением невидимых оков и цепей, которые находились на их сердцах и разуме, чему они даже не искали альтернативы. Шаг за шагом на глазах у всех Бог обличал и разрушал демонические силы, владевшие Египтом. Например, река Нил, которая была одним из главных божеств, стала жертвой первой казни. Часто с Нилом ассоциировался сам Осирис, но богом Нила был Хапи, который имел значительное влияние, потому что весь Египет зависел от воды Нила, его разливов, его рыбы и так далее. Гекатий Милетский точно назвал Египет даром Нила. Загрязненные реки, то есть превращенные воды в кровь, сделала ее отвратительно для поклонников, поставила под сомнение силу ее божеств и веру в их предлагаемое обеспечение. Хекат – богиня с головой лягушки, которая обеспечивала рождение младенца и была покровительницей всех акушерок. Поэтому лягушки были символом плодородия, чудорождения и даже воскресения. Эти символы и их богиня очень быстро стали для египтян отвратительным. Когда они находили их в постели, пищи, не в силах безопасно сделать ни одного шага. Еврейское слово «кеним», переведенное как «комары», может также означать, например, «москитов» или «вшей». Возможно, важнее того, что для того, чтобы вызвать казнь в виде комаров, Бог велел Моисею ударить посохом по земле. Из этого пороха возникло облако назойливых кусающих насекомых. Многие египтяне считали, что земля является отцом богов. Действительно, древние названия Египта – Хеми и Кеми – происходит от алювиального чернозема в дельте Нила, очень плодородного и ценного, в отличие от песков пустыни. Поэтому он был наделен особой святостью, однако Господь показал им бессмысленность приписывать земле какую-то особую силу. Также в случае другой казни, казни мух, существуют различные предположения относительно точного назначения соответствующего еврейского слова. От этого зависит, какое божество было осуждено этой казни. Это могли быть раи мух, но и, по другому мнению, речь идет о раях диких животных, таких как львы, волки, змеи и скорпионы. В том случае весь пантеон богов оказался в опасности. Затем в результате какой-то смертельной казни вымер скот египтян. Среди важнейших божеств была Хатхор, великая богиня-мать с видом коровы, Апис, бог в облаке быка, символ плодородия, и Мневис, священный бык из Гелиополиса. Очень тяжелая и гнетущая казнь, видимо, заставила сомневаться в силе бога-целителя Имхотепа. Последняя казнь, описанная в этом отрывке, град – ужасный катаклизм, который прокатился по стране, убивая людей и скот, уничтожая всю растительность, деревья и урожай на полях. Ни одно из божеств, таких как богиня небес Нут или богиня жизни Исида, или Сет, бог урожая, не могли гарантировать защиту своим поклонникам. По мнению некоторых, противостояние между Моисеем и фараоном могло продолжаться целый год. каждая казнь была скорее выражением милосердия, чем осуждения, ибо создавала возможность покаяться и признать Бога Израиля единым. Каждая казнь была одновременно уроком о Боге, Его справедливости, всемогуществе и милосердии. Благодаря этому определенное количество неевреев присоединилось к покинуло Египет вместе с израильским народом. Что-то должно было их убедить. Освобожденные от власти фараона, который представлял все эти темные силы, они должны были стать священниками единого Бога, подчиниться его царскому руководству, быть его особым народом, чтобы через Израиль народы, которые находятся в духовной тьме, получили свет, а земля – благословение. Таков от начала был Божий план, связанный с избранным народом. И фактически только исход из Египта показал Израиль как народ Божий, народ, направляющийся к определенной цели. Такой цели не имел ни один другой народ мира – быть благословением для других народов. Всем слушателям желаю Божьего мира в изобилии. Шалом. До свидания. Матеріал підготовив Еммануел Махницький, музика Пауліни Шемостатечні, читав Андрій Неконечний.